Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Испанский шпион на Россию. Почему столько споров вызвал приговор? Что значит быть прокурором Международного уголовного суда? Есть ли жизнь без байкальского целлюлозно-бумажного комбината? И наука. История вокруг экономической монографии вице-президента Российской академии наук. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Испанский суд приговорил бывшего сотрудника спецслужб страны к 12 годам лишения свободы за измену родине в связи с попыткой продать секретные документы России. Судебные процессы и само дело вызвали у многих наблюдателей недоумение, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Бывший капрал гражданской гвардии жандармерии Роберто Флорес Диас не был испанским Джеймсом Бондом. Он служил вахтером в Национальном центре разведки, откуда, как утверждает суд, похитил ряд секретных документов. А сделал он это якобы для того, чтобы предложить похищенные материалы России. В распоряжении правосудия оказались также два письма приговоренного, найденные, как и секретные документы, при обыске у него дома на острове Тенерифе в ходе ареста в июле 2007 года. Правда, со службы Флорес ушел еще в 2004 году, а найденные письма были написаны за 3 года до этого и адресованы одному из сотрудников российского посольства в Мадриде. Газета «Мунда» со ссылкой на материалы суда называет его Петром Яковлевичем Мельниковым, якобы занимавшим пост советника посольства в начале нынешнего десятилетия. В письмах капрал, выдав себя за высокопоставленного сотрудника испанской разведслужбы, предлагал свои услуги. В обмен Флорес для начала просил 200 тысяч долларов наличными. Как утверждает суд, он обещал россиянам описать структуру испанской разведывательной службы, приемы ее работы, связи с другими испанскими министерствами и ведомствами и зарубежную агентуру. В Москве предлагался и поименный список сотрудников в алфавитном порядке. Как говорится в приговоре, данные материалы, попав в руки зарубежного государства, могли нанести непоправимый ущерб национальной безопасности Испании. Впрочем, суд, его заседания проходили при закрытых дверях, признал лишь факт кражи документов, хотя прокуратура настаивала, что передача документов российской стороне имела место. Но доказать свои подозрения она не смогла, то есть осталось неясным, воспользовалась или нет Россия предложением капрала. Защита осужденного в лице адвоката Мануэля Оле намерена обжаловать приговор в Верховном суде. Сам Флорес полностью отрицает свою вину, да и вынесенный ему приговор особо непонятен. Как можно приговорить человека за измену родины, не доказав, что он действительно передал кому-то секретные документы? Остался непонятен и вопрос, как мог похитить вахтер капрал документы, не имея к ним никакого официального доступа. Адвокат Мануэль Оле.
Флорес утверждает, что невиновен. Мы требуем его полного оправдания. Обвинения в его адрес не доказаны.
Сам Флорес говорит, что никогда и не думал связываться с россиянами. Все материалы были собраны у него с ведома руководства для проведения занятий в разведшколе. Они должны были использоваться для учебной игры и проверки системы внутренней безопасности. В школе Флорес действительно одно время служил инструктором до своего назначения караульным у входа в здание разведцентра. Суд по каким-то соображениям не принял в расчет эти доводы. Историю анализирует эксперт по вопросам разведывательных служб, профессор права Барселонского университета Энрике де Мадрид Давила.
Перед нами история, достойная кинофильма о шпионах. Правда, в ней не все ясно. К примеру, не ясна суть конфликта. Человека обвинили в том, что он продал или пытался продать информацию России. А он утверждает, что речь шла о деле, сфабрикованном им самим в учебных целях, а также для своеобразной аудиторской проверки в разведывательном департаменте, чтобы выявить слабые места в существующей системе безопасности. Все это непонятно, как и непонятно, могла ли вообще заинтересовать вся эта информация о России.
Одна из попыток объяснить непонятный для многих испанцев судебный процесс, капрал стал козлом отпущения для руководства испанской разведки. Дело в том, что в 2005 году, как утверждает хорошо осведомленная газета «Паис», правительство Испании получило сведения от американской стороны, что из разведцентра происходит утечка информации. Вызванное на ковер руководство спецслужб обязалось найти двойного агента, или, как говорят, крота, в короткие сроки. Тайное расследование велось 2 года и не принесло никаких результатов. Тогда-то испанские пинкертоны и обратили внимание на давно уволившегося Флориса. За 10 лет службы он ничем себя не проявил, разве что однажды в споре с дорожной полицией, поймавшей его в нетрезвом состоянии за рулем, бравировал удостоверением сотрудника Национального центра разведки. За это он получил по служебной линии строгий выговор. Между тем, о творившихся до недавнего времени безобразиях в испанских спецслужбах, халатности, злоупотреблениях, кумовстве и коррупции хорошо известно. За это был не так давно отправлен в отставку их бывший директор Альберто Санс. Об этом говорила в парламенте представитель консервативной оппозиции Сарайя Сайз де Санта Мария.
Наша фракция потребовала явки в парламент нового директора разведки, чтобы он информировал нас, в каком состоянии находится это учреждение, какие изменения проходят, есть ли положительные сдвиги после ухода Альберто Санса. Речь идет не только о коррупции, но и о многих иных злоупотреблениях и о халатности. А посему мы требуем, чтобы расследование в связи с его деятельностью было доведено до конца.
Добавим, что отставной капрал Роберто Флорес, первый осужденный в Испании за измену родине после краха франкистской диктатуры более 30 лет назад. При тоталитаризме подобные приговоры выносились довольно часто, поскольку деятелям диктатуры постоянно мерещились враги и изменники. Кстати, о временах франкизма вспомнил в связи с делом Флореса и отставной полковник разведки Диего Камачо. По его мнению, испанские спецслужбы практически не изменились за годы демократии и по-прежнему, как в старые времена, больше заняты поддержанием любой ценой собственного имиджа, так называемой чести мундира, чем защитой государственных интересов.
Вопрос о спецслужбах в Испании остается нерешенным со времен перехода к демократии. В них все осталось так, как было при прежнем режиме, а реформы носят лишь косметический характер. К примеру, один из законов, регулирующих работу спецслужб, так называемый закон о государственной тайне, действует еще со времен жизни Франко, с 60-х годов.
Итак, вся история вокруг осужденного капрала Роберто Флореса довольно сомнительна, и на этот раз ни одна из испанских газет, даже самых падких до сенсаций, не осмелилась в чем-то упрекать Москву. И это при том, что шпионские истории в связи с Россией в недавнем прошлом время от времени изрядно будоражили общественное мнение Испании. Но истории, разумеется, не мнимые, а вполне реальные. Одна из последних, по свидетельству газеты «Паис», относится к концу 90-х годов. Тогда работавший в Испании некий сотрудник российских спецслужб, его имя никогда не упоминалось, был перевербован испанцами. Однако через некоторое время он был отозван в Россию и погиб при невыясненных обстоятельствах. «Паис» утверждает, что двойной агент был ликвидирован своими коллегами за измену. Чуть позже, в начале этого десятилетия, российская контрразведка, по свидетельству газеты, обезвредила всю испанскую агентуру в России, а также выслала из страны одного сотрудника испанского посольства. Одновременно из Мадрида испанцы выслали двоих российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Впрочем, взаимный интерес и выяснение отношений между спецслужбами двух стран имеют давние традиции. Все началось еще в 30-х годах, во времена гражданской войны в Испании. В рядах советских военных специалистов и советников, направленных Сталину в помощь левому испанскому правительству, было немало работников НКВД. Мадридский историк и писатель Сесар Видаль.
Присутствие сотрудников НКВД в Испании было значительным, и их роль во время войны была весьма заметной. К примеру, они помогли испанским коммунистам создать сеть особых отделов, которые занимались чистками в республиканских рядах. По сути, агенты НКВД помогали испанской компартии расправляться с неугодными. Кроме того, они научили испанских чекистов, которыми руководили коммунисты, методом самых изощренных пыток и допросов, способных сломить психологически любую личность. Особенно активно действовали советские агенты в Барселоне в 1937 году.
Поражение, поддержанное Советским Союзом Испанской Республики в гражданской войне, как это ни парадоксально, открыло уникальную страницу испано-российского сотрудничества в области спецопераций, международного шпионажа и других тайных дел. Чего стоила только операция по уничтожению Льва Троцкого в Мексике, осуществленная НКВД руками испанца Рамона Меркадера. В годы Второй мировой войны советское командование поручало разведчикам-испанцам из числа обосновавшихся в Советском Союзе эмигрантов ответственные задания в тылу германских войск. Одному из них, а именно офицеру разведки по имени Фелипе Альварес, было даже поручено собрать в глубоком тылу противника сведения о месте нахождения плененного сына Сталина с целью его освобождения. Сотни других испанцев направлялись в тыл для организации саботажа и диверсий. К примеру, более десятка чекистов-испанцев находились подробно в отряде полковника Медведева. Там же в качестве радистки служила и уроженка Испании Африка Ласерос, которой впоследствии, уже в послевоенное время, в чине полковника КГБ довелось стать советским резидентом в Латинской Америке. Однако ко времени восстановления дипломатических отношений между двумя странами в 1977 году старое поколение испанцев, работавших на Советский Союз, уже отправилось на заслуженный отдых. Ну а разведчикам-россиянам, которых, как полагает испанская пресса, стали десятками засылать в Испанию после открытия здесь посольства, не особо повезло. В начале 80-х годов из этой страны были высланы полтора десятка дипломатов и сотрудников различных советских учреждений и совместных предприятий. Впрочем, как отмечала в то время местная пресса, Испания как таковая их не интересовала. Внимание российских разведчиков сосредотачивалось на пяти военных базах Соединенных Штатов, находившихся в то время на территории Испании.
О судебном процессе над человеком, который пытался продать секретные документы России, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Международный уголовный суд в ближайшее время вернется к вопросу об ордере на арест президента Судана Омара аль-Башира. Об этом заявил в Нью-Йорке главный прокурор суда Луис Морено Окампо. Он выступил и ответил на вопросы на встрече, организованной американской неправительственной организацией «Совет по международным отношениям», рассказывает Владимир Абаринов.
В 1985 году аргентинский юрист Луис Морено Окампо был помощником главного обвинителя на процессе бывших членов военной хунты. Тогда, впервые после Нюрнбергского трибунала, на скамье подсудимых оказались бывшие главы государства и командующие вооруженными силами. Впоследствии он занимал различные прокурорские должности, а в 1992 году вышел в отставку. В качестве частно практикующего адвоката он представлял в судах интересы Диего Марадонны, а на процессе по экстрадиции из Аргентины нацистского военного преступника Эриха Припке – интересы его жертв. Главным прокурором Международного уголовного суда он стал в 2003 году. Свою основную задачу Луис Морено Окампо видит в предупреждении преступлений, подлежащих юрисдикции суда в Гааге.
Я хотел бы представить здесь мое представление о том, как предотвратить преступления, о которых мы снова и снова думаем, что этого никогда больше не произойдет, но они совершаются снова и снова на наших глазах. Геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Я хотел бы говорить с вами о том, что воспринимается здесь как нечто новое, а именно об институтах международного права, которые пытаются решать проблему. Американцам трудно поверить в защиту извне, в то, что вы можете быть защищены международными правовыми институтами, но в других странах отношение к этому иное. Именно такова, в сущности, мотивация трех регионов – Европы, Африки и Южной Америки. У них есть общая точка соприкосновения. Каждый из этих регионов стал жертвой масштабных преступлений, и урок, который они усвоили из истории, учит, что никакая страна не в состоянии справиться с этими преступлениями.
Международный уголовный суд существует с июня 2002 года на основании многостороннего соглашения Римского статута. Россия подписала, но не ратифицировала этот документ. Билл Клинтон подписал статут в 2000 году, но в Сенат на ратификацию даже не направлял его. К юрисдикции суда относятся геноцид, преступления против человечности и военные преступления, совершенные после вступления Римского статута в силу. Прокурор Морено Окампо подчеркивает особое значение Международного суда для стран, не имеющих собственных вооруженных сил.
Я хотел бы сослаться на костариканского посла, с которым мы встречались месяц назад в Гарварде. Он объяснял мне, почему Коста-Рика так энергично взялась за дело о преступлениях в Дарфуре, когда председательствовала в Совете Безопасности. Он сказал, что это отвечает национальным интересам его страны. В мире 26 стран без армии, и Коста-Рика – самая большая из них. Коста-Рике нужен закон, чтобы защитить себя. Для нее это проблема внутренней безопасности. Для Канады это дело принципа. Для Коста-Рики вопрос стоит иначе.
Морено Окампо признал, что наиболее сложный этап работы – это выбор предмета расследования. Его приходится согласовывать с заинтересованными сторонами, хотя мандат прокурора этого и не требует. Об этом Морено Окампо спросил модератор дискуссии, бывший главный судья Международного суда ООН Стивен Швебель.
Господин Морено Окампо, согласно римскому статуту, прокурор действует независимо и не может запрашивать или получить указания от какого-либо внешнего источника. Насколько соответствует этому правилу практика, когда прокурор, прежде чем принять решение о расследовании, консультируется с правительствами и должностными лицами ООН о возможных дипломатических последствиях привлечения виновных к ответственности?
Позвольте мне ответить примером. Когда я приехал в Гаагу, все просили меня вмешаться в иракскую ситуацию. Но Ирак не участник Римского статута, так же, как и Соединенные Штаты. Так что я ничего не мог сделать. Наихудшими случаями были преступления в Колумбии и Конго. Но в Колумбии они расследовались национальным правосудием. В Конго этого не было, поэтому мы выбрали Конго. Далее у меня есть советник по международным отношениям. Я спрашиваю ее, как нам заручиться поддержкой других стран, чтобы начать расследование в Конго. Она говорит, вам следует провести консультации с различными дипломатами и главами правительств, и когда вы получите их поддержку, вы сможете начать расследование. Я говорю, ну ладно, а что если они не поддержат идею, скажут мне нет? Если скажут нет, вы ничего не сможете сделать.
В настоящее время наиболее острый вопрос для Международного уголовного суда – это вопрос о привлечении к ответственности за преступления, совершенные в суданской провинции Дарфур, президента Судана Омара Башира. Луис Морено Окампо вступил в конфликт с судьями. Он добивается от суда издания ордера на арест Башира. Прокурор считает, что именно Башир стоит за попытками дискредитировать его.
Из африканских кругов доносится сетование на то, что Международный уголовный суд чрезмерно сконцентрировался на Африке. У вас есть какие-нибудь комментарии на эту тему?
Да, много. Во-первых, я думаю, что это свидетельство успеха. Мы внушаем страх. Мне это нравится. Это страх наказания. Если совершил преступление, понесешь ответственность. Хорошая идея. Участниками Римского статута являются 30 африканских государств. Ни одно из них не вышло из договора. Южная Африка ясно заявила, Башир, если вы появитесь здесь, вы будете арестованы. Так что на чрезмерное внимание жалуются не наши легальные страны-партнеры, а другие. На самом деле эту идею продвигает президент Судана Башир. Так что это, собственно говоря, пропаганда. Если вы помните, когда случился геноцид в Руанде, африканцы жаловались, почему никого не интересуют массовые убийства в Африке, почему занимаются только Югославией. Тогда от ООН требовали создать трибунал для Руанды. Что касается меня, то меня волнуют жертвы. Это моя позиция. Да, Башир африканец, но он убивает тысячи африканцев. Надо выбрать, на чьей ты стороне. Я прокурор, я на стороне жертв.
В чем же суть разногласий прокурора и суда, который в этом месяце, в конце концов, согласился с формулой обвинения, выдвинутой прокурором?
Учитывая исчерпывающие доказательства систематических нападений, использования сексуального насилия как орудия войны, вражды, направленной против определенных этнических групп, почему так трудно доказать преднамеренность этих действий и квалифицировать их как геноцид? И что вы думаете о решении суда понизить требования к формуле обвинения?
Во-первых, суд квалифицировал истребление населения как преступление против человечности. Таким образом, случившееся в лагерях беженцев подпадает под это определение. Что касается геноцида, то у них есть критерии. Мы представили документ, в котором сказано, что доказательств столько, что геноцид — единственный возможный вывод, вне всякого разумного сомнения. Они говорят, нет, это неверно, возможен и другой вывод, и отклоняют наше ходатайство. Но проблема здесь в том, что ведь вне всякого разумного серьезного сомнения, это требование, предъявляемое к вердикту о виновности. Мы же просим ордер, а стандартное требование к ордеру – разумные основания считать, и этот критерий мы значительно превзошли. Таким образом, судьи фактически применяют к ордеру тот же критерий, что и к обвинительному вердикту. Это несоответствие было исправлено, так что мы выиграли этот юридический спор. Я согласен с вами, это геноцид. Я думаю, мы получим ордер.
В дискуссии принял участие и дипломат из посольства Судана в США. Принцип взаимодополняемости, с которого он начал свое выступление, гласит, что Международный уголовный суд принимает дело к производству лишь тогда, когда бездействует национальное правосудие.
В начале своего выступления вы упоминали принцип взаимодополняемости, но в случае Судана он не применяется. В Судане существует признанная и дееспособная система правосудия, но в деле Аль-Башира это не принимается во внимание. Другой принцип — международный принцип суверенитета страны. Ордер на арест действующего президента нарушает этот принцип. Вы говорили также, что хотите служить интересам справедливости. Вы считаете, что интересам справедливости в Судане будет отвечать ордер на арест действующего президента именно сейчас, когда идет процесс примирения, происходит демократизация и многое другое, когда система правосудия работает. И, наконец, вы говорили, что остаетесь в рамках юридической процедуры. Но вы так много выступаете в различных аудиториях, что можно подумать, что вы ведете политическую кампанию. Служит ли это интересам правосудия?
Хорошо, начнем с взаимодополняемости. Я получил рекомендацию Совета Безопасности и 3 месяца не открывал дело, проверял, не начал ли Судан собственное национальное расследование. Мы выяснили, что не начал. Поэтому я открыл дело. Так что я проверяю, существует ли взаимодополняемость. Я и после этого продолжал проверку. Ваша страна пригласила меня в Хартум. Я приехал, побеседовал с суданскими судьями и прокурорами. Оказалось, что в производстве нет дела бесчинства в Дарфуре, так что мы полностью исполнили нашу обязанность в отношении взаимодополняемости. Что касается неприкосновенности, то в международном праве этот вопрос совершенно ясен. Глава государства не пользуется иммунитетом от международного суда. Президент Башир имеет право думать иначе, но он должен явиться в суд, где мы и обсудим этот вопрос.
Луис Морено Окампо сообщил также, что его аппарат изучает представленные правительством Грузии материалы о действиях российских войск в августе 2008 года на территории Южной Осетии и Абхазии.
За дискуссией в Совете по международным отношениям США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Целиец был возмущен, что наше правительство поехало в Англию и там целовали руку королеве.
Греки, которые переселены в Ташкент, конкретные правильные греки. И, естественно, вопрос о пропаганде имел колоссальное значение как политическое воспитание этих масс.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве правоохранительные органы на 5 дней закрыли Царицынский радиорынок для проведения проверок. Территория рынка оцеплена ОМОНом, у торговцев изымаются контрафактные диски и порнография. Новороссийская милиция задержала правозащитника Вадима Крастылева, который представляет интересы майора милиции Алексея Дымовского. Как сообщил в интервью «Радио Свободу» сам Крастылев, он был задержан, когда распространял листовки с призывом прийти на санкционированный митинг в поддержку Дымовского, который должен состояться 21 февраля. Российские правозащитники считают справедливым приговор, вынесенный бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему в людей в одном из московских супермаркетов. Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному заключению. Бывший кандидат в президенты Украины, премьер-министр страны Юлия Тимошенко оспаривает в высшем административном суде итоги второго тура президентских выборов. Ирак отверг призыв ряда стран прекратить применение смертной казни. В пятницу на слушаниях ООН в Женеве еще около 20 стран вслед за Великобританией, Францией и Италией выразили озабоченность тем, что смертная казнь в Ираке в последнее время применяется все чаще. Комитет министров Совета Европы рекомендовал Страсбургскому суду по правам человека
ряд мер, которые должны помочь судьям справиться с большим наплывом жалоб. В 2009 году Страсбургский суд должен был рассмотреть около 120 тысяч дел, это примерно на 20% больше, чем годом ранее. 19 февраля на зимних Олимпийских играх в Ванкувере будут разыграны 4 комплекта наград. В двух видах состязаний у российских олимпийцев есть возможность завоевать медали в лыжной гонке преследования у женщин и в скелетоне, где российский саночник Александр Третьяков по сумме двух попыток занимает 3-е место.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Есть ли жизнь без Байкальского целлюлозно-бумажного комбината? И наука. История вокруг экономической монографии вице-президента Российской академии наук. Запуск Байкальского целлюлозно-бумажного комбината перенесен на начало марта. Сейчас комбинат работает в так называемом тестовом режиме и сбрасывает свои отходы в озеро Байкал. По официальной версии, предприятие возобновило работу по просьбе работников комбината, которые лишились доходов из-за его закрытия. Но вечно убыточное и экологически вредное предприятие все равно работать не будет. Возможно ли жизнь в Байкальске без комбината? Об этом жители города, экологи и экономисты. Я передаю микрофон Любови Чижовой.
Возобновление работы БЦБК, который несколько десятилетий сбрасывал свои отходы в Байкал, вызвано экономическими причинами. После закрытия предприятия его работники оказались в сложной ситуации. Многим задерживали выплаты социальных пособий. Было принято решение о запуске предприятия, которое давно уже перестало приносить прибыль своим владельцам. Большинство экспертов сходятся во мнении, что рано или поздно БЦБК придется закрывать. Выживет ли без предприятия Байкальск? Власти Иркутской области настроены оптимистично. Губернатор Дмитрий Мезенцев рассказал журналистам, что готовится проект планировки обновленного Байкальска. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Обращаясь к депутатам законодательного собрания, губернатор Иркутской области сказал, что если решение проблем города Байкальска ограничится только запуском целлюлозно-бумажного комбината, то правительство при Ангаре сработало плохо. Расставляя акценты, Дмитрий Мезенцев сказал, что сегодня нужно говорить о модернизации территории самыми ускоренными темпами и заявил, что уже заказал проект планировки города Байкальск новый.
То есть, по сути дела, мы хотим через 4-5 месяцев получить проект нового города. По сути дела, Байкальск новый. И хотим иметь смету, ту, за которую мы можем город сделать по-настоящему городом, а не очень современным поселком городского типа, комфортным для людей, комфортным для туристов.
Пока правительственные чиновники планируют, как обустроить жизнь в городе Байкальске, сами байкальчане разделились на два лагеря. В первом те, кто полтора года по причине закрытия БЦБК сидели без работы и фактически без денег, поэтому жизнь города они видят только с работающим комбинатом. Во втором лагере люди, которые никак не связаны с целлюлозно-бумажным, они либо работают в других сферах, либо уже на заслуженном отдыхе. И душой болеют за то, что жемчужину Сибири загрязняет комбинат. А еще потому, что им вновь приходится постоянно ощущать неприятный запах от БЦБК. Тем не менее, всех байкальчан объединяет одно. Они хотят видеть свой город процветающим. Вот как отреагировал на сообщение об инициативе губернатора жительница Байкальска, сотрудница БЦБК Елена Меркулова.
Мы, наверное, еще не готовы к этому, может быть. Начал говорить нам про строительство завода по переработке ягоды, так извините, это нам каждый мэр говорит. Но а вот именно не там, никто ничего не строит, правильно? Без комбината я не знаю, что будет.
На развитие туризма в Байкальске у Елены Меркуловой также скептическая точка зрения.
Туризм. Вот все они на туризм уповают. Что туризм у нас будет? Туризм, я считаю, развивать, но у нас климат не тот.
Абсолютно другое мнение у ее землячки и коллеги по работе на целлюлозно-бумажном комбинате Елены Емельяновой.
Для горнолыжников, мне кажется, это вообще зимнее время, это прекрасное время. У нас такая красота здесь, вы о чем говорите? Турбазы у нас все хорошо. Мне нравится наш климат.
Сотрудникам целлюлозно-бумажного сложно представить, какой будет их жизнь без работающего комбината. Однако реальных предложений по созданию альтернативных рабочих мест, а для этих жителей Байкальска это самое главное, были десятки. Но большинство из них развеялись, как только появились намеки на то, что БЦБК оживет. Пока о конкретных проектах новых производств, которые должны через 3 года заменить работающий БЦБК, никто не говорит. Настораживает еще и то, что властимущим за полтора года простоя комбината не удалось сделать ничего нового, чтобы трудоустроить людей. Тем же байкальчанам, кто хоть чуточку материально независим, комбинат не нужен. Для них важно, чтобы их дети и внуки жили в чистом городе на берегу чистого озера. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Планы по превращению Байкала в туристический центр существуют давно, но представители российского туристического бизнеса относятся к ним скептически. Начальник департамента внутреннего туризма компании «Астревел» Владимир Пучкин считает, что туристов отпугивает не работающий БЦБК, а цены. Авиаперелет «Москва-Иркутск» стоит 15 тысяч рублей.
Безусловно, Байкал как объект туристический он интересен, но несколько факторов значительно ограничивают туризм в этот регион. Такие факторы, как обширность самого Байкала, удаленность его от Европы, от столиц, ограничивают поток туристов туда значительным образом. Скажем, наша компания считается одной из ведущих по направлению российских туристов на Байкал. Наши клиенты путешествуют там и на лошадях, сплавляются по рекам, но, тем не менее, это всего лишь десятки людей. Для развития туризма на Байкале, помимо ограничения там каких-то вот промышленных загрязнений, необходимо совершить очень серьезные вложения в инфраструктуру Байкала, прежде всего в его транспортную доступность.
Есть ли какая-то информация вообще, насколько работающий БЦБК отпугивает туристов?
Знаете, я такой информации не располагаю. И как-то в туристском сообществе я не встречался с высказыванием мнений на эту тему, что вот не было бы БЦБК, было бы лучше.
Ну а если говорить подробнее о развитии инфраструктуры байкальской, вот кто должен вкладывать в это деньги, кто должен делать так, чтобы, может быть, добраться до Байкала было не так дорого, как сейчас, потому что я знаю, что это ужасно дорого.
Вопрос государственного уровня, потому что, ну, скажем, долететь туда стоит примерно столько, сколько может стоить недельный пакет в Европу. Да, понятно, это расстояния большие, но и там 15-20 тысяч рублей, порой и цена билета доходит только на перелет по маршруту Москва-Иркутск-Москва.
Экологи, напротив, считают, что развитие туризма – одна из перспективных отраслей, в которой могли бы быть задействованы жители Байкальска. Кроме того, существуют научные разработки о том, где бы еще могли работать бывшие сотрудники БЦБК. К примеру, на деревообрабатывающем предприятии, которого, впрочем, в Байкальске пока нет. О будущем города я побеседовала с руководителем байкальского проекта «Greenpeace в России» Романом Важенковым.
Запуск БЦБК, по нашему мнению, это тупиковый вариант развития города Байкальска. А дело в том, что мы считаем, что он не только не сможет решить социальную проблему в городе Байкальске, проблему занятости населения, но и может обернуться экологическим бедствием в данном конкретном месте Байкала. Что же касается альтернатив его, то они действительно существуют. Так, например, сибирское отделение РАН вот произвели расчет возможных вариантов сценариев развития города Байкальска. Так вот, самым успешным оказался вариант сценарий развития альтернативных видов деятельности с определением в качестве центрального звена высокоэффективного производства глубокой переработки древесины вахтовым методом трудоустройства временно высвобождающихся работников БЦБК. Имеется в виду развитие деревообрабатывающего производства, предлагается там технология Dendrolite, насколько я помню. А это изготовление готовых деревянных домов и частей к ним. И плюс одновременно с этим развитие туристической отрасли, для которой в городе Байкальске существуют значительно развитые условия.
Я разговаривала с одним из представителей этого самого туристического бизнеса российского, который занимается в том числе и тем, что людей на Байкал возит. Он говорит, что ездит туда в год, ну, от силы там десяток-два людей, не из-за того, что там есть БЦБК, а из-за того, что это просто очень дорого.
Во-первых, есть места и подороже, и туда народ едет с большим удовольствием. Дело в тех условиях, которые там ждут туристов на месте. Сейчас из-за того, что, может быть, турист недостаточно едет, может быть, государство вот только-только проявляет свою заинтересованность в развитии туристического бизнеса, там обсуждается вопрос о создании особой экономической зоны туристско-рекреационной направленности. Эти условия там, возможно, недостаточно развиты. Вот именно проживание, там, досуг какой-то и так далее. Но турист туда едет, и по данным самих байкальчан, тех людей, которые там лично занимаются вот приемом туристов, они говорят, что байкальчане сдают квартиры, потому что гостиниц не хватает. понимаете? А в Байкальске гостиниц, ну, не сказать, что очень много, но там 5-6 гостиниц есть, и я думаю, что несколько тысяч человек они вполне могут принять. Нужна помощь этому городу. Нужны вложения, в том числе со стороны государства. Государство теперь у нас вообще основной собственник комбината получается, да, после того, как Дерипаска начал сливать акции. Нужны воли государственные, нужно желание и нужны государственные ресурсы в развитии туристической отрасли.
Это было мнение руководителя байкальского проекта «Greenpeace в России» Романа Важенкова. Настроения научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина не столь радужны. Он называет Байкальск типичным моногородом, напрямую зависящим от БЦБК. Не будет предприятия, не будет нормальной жизни в городе. Рецепт выживания вряд ли понравится большинству жителей Байкальска. Для исправления ситуации их нужно перевести поближе к какому-нибудь крупному стабильному предприятию, предоставить работу, дать жилье, но жители российских моногородов пока к этому не готовы.
Я бы сказал так. Этот город построен около ЦБК. Когда строили ЦБК, это было при советской власти, правда, уже на их фоне, но никаких экологов, никаких зеленых, ничего этого не было. Людей привезли, потому что сами по себе люди там не появляются. Вокруг плотной сельской застройки нету. Все это типичный моногород. Вы его построили, там комбинат. Комбинат потом, когда началась перестройка, стало ясно, что он спускает отходы в Байкал. Там после этого строили многие годы очистные сооружения. Какого качества, я не знаю, но по свидетельствам прессы я понял, что в основном все-таки вредные стоки в Байкал есть. А люди, я не знаю даже, что они там делали все это время, пока комбинат был закрыт. Возможности их трудоустройства, если бы этот комбинат не был открыт, я там думаю, близки к нулю. Надо их оттуда перевозить и, так сказать, обучать каким-то другим специальностям, я не знаю. Если говорить принципиально, то есть с такой точки зрения, для нас Байкал, его чистота природная и так далее составляет высшую ценность, и тогда этот город и комбинат открывать не надо, и надо увозить. Цена этого довольно велика, люди как бы, ну, представьте себе, вы оказываетесь в такой ситуации, вы не в теплой, уютной Москве, а вот там, и вы лишаетесь источников существования, то есть вы уже лишились, вам только сейчас обещают, это все тянется, поэтому решение требует довольно серьезного разбирательства.
Там еще очень много уже пожилых людей, пенсионеров.
Пенсионеры все-таки получают какие-то доходы. Что касается их перевозки в другие места, это очень тяжело, но вы можете дать какое-то пособие и так далее, дополнительное. Я знаю, что с Норильского комбината пенсионеров вывозили на юге Красноярского края, строили для них специально дома и так далее за счет комбината. Проблема как-то тогда решалась. Но это было уже очень давно, еще в 90-х годах.
Евгений Григорьевич, а есть куда сейчас везти жителей вот таких моногородов? Где в России есть места, готовые принять этих людей и предоставить им работу?
Ну, в принципе, решение есть, потому что если вы ту же Москву вспомните, или крупные города, или какие-то поселки около крупных городов, где имеются работающие предприятия с надежным спросом, например, в пищевой промышленности, в строительстве, сейчас не могу сказать, там кризис, но есть отрасли, которые постоянно продолжают работать нормально, и в торговле, и так далее. Но это как бы полностью ломать жизнь. Это совершенно очевидно, что это очень трудно перестраиваться, приспосабливаться и так далее. И с особой приязнью к этому никто из этих людей относиться не будет.
Говорил научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Пока же Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат продолжает свою работу в тестовом режиме. Его отходы все так же сбрасываются в Байкал, и он не приносит прибыли своим владельцам. Это косвенно подтверждается тем, что глава холдинга «Базовый элемент» Олег Дерипаска, которому принадлежит комбинат, начал распродавать акции предприятия.
Жизнь без Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Над темой работала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В научной рубрике программы сегодня история, связанная с экономической монографией вице-президента Российской академии наук Александра Никипелова. Двух критических статей в прессе на книгу академика оказалось достаточно, чтобы президиум академии выпустил постановление по этому поводу. В нем, в частности, сказано, что подобные публикации наносят ущерб репутации ученых, научных учреждений и даже дезинтегрируют научное сообщество. Многие ученые расценили такую реакцию на критику со стороны руководства Академии как беспрецедентную в истории российской науки. Что представляет собой монография и почему негативный отзыв на нее стал предметом для острых дискуссий не только среди экономистов? Об этом Ольга Орлова беседовала с руководителем Центра современной политэкономии Института экономики Российской Академии Наук, доктором экономических наук Львом Никифоровым и ректором Российской экономической школы, доктором экономических наук Сергеем Гуреевым.
Обе публикации были связаны с отрицательными отзывами на одну и ту же экономическую монографию вице-президента Российской Академии Наук Александра Дмитриевича Никипелова. Монография называется «Становление и функционирование экономических институтов от Робинзонада до рыночной экономики, основанной на индивидуальном производстве». И вот газета «Троицкий вариант» обратилась к Константину Сонину, профессору Российской экономической школы и Американского университета в Нортвестерне в Чикаго. Газета попросила дать отзыв на книгу Никипелова. Профессор Сонин написал критический отзыв. Вряд ли это можно было бы назвать научной рецензией в строгом смысле, поскольку это был отзыв, данный в газету. Он не был написан в формате научной рецензии, как принято в научных журналах. И об этом отрицательном отзыве написал журнал Forbes. Далее развернулась такая публичная дискуссия в прессе. Академик Никипелов попытался защитить свою позицию, в частности, в «Новой газете». А затем вышло вот постановление президиума по этому поводу. Это действительно необычная ситуация, мы об этом поговорим, но в ней есть три, кажется, составляющие. Вот первое – это, собственно, научная ценность того, о чем мы говорим, самой книги. Второе – это юридическая сторона этого вопроса, насколько она вообще регламентирована, и что тут можно сказать с этой точки зрения, с точки зрения авторского права в научных трудах. Ну, а третье – это проблема научной этики. Как вести научные дискуссии и что из этого следует? Если говорить о научной новизне монографии Александра Дмитриевича Никипелова, судя по откликам экономистов, оценка коллег, экономистов этого труда неоднозначно. Вот, например, я спросила ректора Российской экономической школы Сергея Гуреева, что он думает о научной новизне монографии Александра Никипелова.
Если честно, мне трудно судить о том, насколько это новая работа, потому что я думаю, что она написана, как говорит автор, не по экономике, а по методологии экономической науки. С точки зрения формальной экономической теории или институциональной экономики, эта работа как бы выпадает из общего течения экономической мысли. Формальной экономической науки, которая сегодня иногда называется мейнстримом экономической науки, новые научные работы всегда включают в себя формальную экономическую модель или эмпирическое исследование. В институциональной экономике это не совсем так. Многие выдающиеся институциональные экономисты пишут целые книги, не используя ни формул, ни статистических выкладок. Тут надо отметить имена выдающихся экономистов, таких как Коуз, Уильямсон или Норт. Но и у них всегда есть обобщение эмпирического опыта и эмпирические предсказания. И удивительно, что книга, которая посвящена формированию и становлению институтов, написанная Александром Дмитриевичем Никипеловым, не ссылается на эти работы. И, по всей видимости, это просто книга в какой-то другой области науки, в которой я не разбираюсь. Еще одним недостатком книги, с моей точки зрения, является тот факт, что она как бы не замечает прогресса и в формальной экономике, которая в этой книге называется микроэкономикой, и в институциональной экономике, который произошел там в последние 40-50 лет. Вторая половина учебника Крепса, где обсуждается экономика транзакционных издержек и теория асимметричной информации, полностью проигнорирована в этой книге. Работы таких выдающихся институциональных экономистов, как Норт, Уильямсон, Коуз, упоминаются только вскользь. В этом смысле, наверное, нужно согласиться с Александром Дмитриевичем Никипеловым, что эта книга пока только первый шаг, а самое интересное, как он пишет в заключении, будет описано в его других книгах. Пока в основном Александр Дмитриевич дискутирует с Маршалом, Марксом и Пигу, экономистами, которые жили в 19 веке или в первой половине 20 века. Любому читателю этой книги я, безусловно, рекомендую сначала ознакомиться с работами по институциональной экономике, написанными нобелевскими лауреатами Коузом, Нортом и Уильямсом. Ну, а вторая вещь, которую я хотел сказать, я действительно проверил то, о чем писали коллеги там действительно, и об этом Никипелов говорит, весь формальный инструментарий практически целиком, практически дословно заимствован из книг Крепса и Сильверберга. И, кроме того, в отличие от того, что писал Александр Дмитриевич в «Новой газете» 15 января, есть много недоученных переводов. То есть страницами идет дословный перевод текста из учебника Крепса. У читателя может создаться впечатление, что автор заимствует только формулы, а на самом деле он заимствует и текст, и способ представления этих формул. Я не совсем понимаю, что он имеет в виду, когда он говорит, что ни одного незаколоченного перевода в этой книге нет.
Вы слышали мнение Сергея Гуриева по этому поводу. Лев Васильевич, а что вы можете сказать о монографии Александра Дмитриевича? Как у вас коллеги читали или вы лично?
Ситуация, в общем-то, нестандартная. Вообще, если так поверхностно посмотреть, ничего особенного не происходит. Человек написал монографию, кому-то она не понравилась, кто-то считает, что эта монография не столь высокого уровня, а может даже вообще не высокого. И об этом пишет, в данном случае, в газете. Автор отвечает...
Тоже через газету.
Тоже через газету, полагая, что критикующий коллега не прав. Ну, собственно, это бывает довольно часто, ничего такого нет. Но за этой внешней стороной есть другая, я бы сказал, скрытая или полускрытая сторона, которая имеет довольно существенное значение. Дело в том, что сейчас вопрос стоит о принципах организации российской науки. Должна ли сохраниться та система организации, которая была раньше, фундаментальной науки, организация ее через Академию наук, или она должна быть изменена? Изменена целым рядом вновь созываемых организаций, в которых будут концентрироваться определенные группы научных сотрудников, которые позволят превзойти те негативные стороны, которые до сих пор сохраняются в российской науке, и, наверное, прежде всего, в науке общественной. В этом суть вопроса. И дискуссия, которая развернулась, мне думается, изнутри связано именно с этим.
Лев Васильевич, а я правильно вас понимаю, что если бы автор критического отзыва работал в системе Академии наук, потому что Константин Сонин, автор рецензии, он действительно не работает в системе Академии наук, но если бы он работал и принадлежал бы к близким научным кругам, то вообще эта дискуссия развивалась бы по-другому. Я правильно вас понимаю, что
вы... Да, вы правильно понимаете, что тут есть подоплека деле. Вот именно такого уже, собственно, не научного, а иного свойства. Если бы эта статья была написана в рамках Академии, и она могла бы там обсуждаться, обсуждалась, и такое бывает.
Как вы считаете, отрицательный отзыв, отрицательную научную рецензию на монографию вице-президента Академии наук Александра Никипелова приняли бы в академическом журнале? Например, в вопросах экономики и так далее.
Скорее всего, я думаю, не приняли бы. Но обсудить это в рамках разных научных сообществ внутри Академии вполне возможно. Такая ситуация нормальна. Что касается вот публикации данных материалов, то я думаю, что в таком виде, вот каком она опубликована, эта статья в газете, она бы, конечно, не могла быть опубликована в академическом журнале.
Надо сказать, что научную рецензию не приняли бы и в газету. Да, я подозреваю, что Константин Сонин владеет жанром научной рецензии, ему приходится это делать постоянно. Ну,
судя по тому, что по той информации, которая о нем есть, безусловно, может это делать.
Да, в данном случае это был именно отзыв в газету, это разные действительно жанры, все это понимают. Хорошо, а вы-то что сами думаете про монографию Никитова?
Значит, сейчас есть разные подходы к экономической теории, методологические подходы. Академик Никипелов развивает один из таких подходов. Он заключается в создании так называемой чистой теории. Создание чистой теории – это процесс абстрагирования от конкретных вещей, доведения до самых-самых высоких степеней абстракции. И потом постепенно должен идти обратный процесс, и постепенно, вот, значит, все должно расширяться и, наконец, превратиться в характеристику всей экономической системы. Академик Никипелов предлагает один из вариантов такой чистой теории. Он не согласен с Марксом, он не согласен с современным либерализмом. С Марксом не согласен, потому что он считает, что Маркс недостаточно абстрагировался при построении своих экономических теорий. С неолиберализмом, потому что они расщепляют все, и там невозможно соединить все воедино. Он поставил задачу соединить индивидуальное с общим, создать такую целостную картину. Интересная задача. Как она реализуется, это уже другой вопрос. Там много дискуссионного, методологических именно построений. Но это другой вопрос. Это вопрос научной дискуссии. Он выполнен только первую часть работы. От индивида к рынку, основанному на участии индивидуальных агентов рынка. Должна быть им выполнена вторая часть работы. Это уже характеристика целостной экономики. Именно поэтому, видимо, он не ссылается на работы современных институционалистов, потому что это
в будущем
он должен
быть. Судя по всему, у монографии должно последовать продолжение, и, возможно,
да, совершенно верно. И там это должно быть. Во всяком случае, он об этом сам нам пишет. Так вот, с точки зрения задачи, с точки зрения необходимости разработки какой-то новой, действительно, парадигмы экономической теории, я думаю, что эта книга представляет безусловный интерес. Что касается конкретных позиций, об этом сейчас нет смысла, наверное, говорить, они очень дискуссионны, на мой взгляд. Но, во всяком случае, там есть такие заходы теоретического свойства, есть продуманная, я бы сказал, последовательно выстроенная такая позиция. Поэтому, если обсуждать эту книгу как научную работу, надо обсуждать вот эти вопросы. Что касается математики, то математика используется им как инструмент, поскольку, тем более, он еще, так сказать, находится на очень таких высоких степенях абстракции, то вот эти математические модели, они очень неплохо подходят для характеристики разных процессов, их взаимосвязи и так далее. Но если говорить о книге в целом, то ее нельзя сводить отнюдь к математическим моделям. Это в ней все-таки при всем том не главное. Это инструмент. А что касается существа, то, на мой взгляд, это довольно дискуссионная постановка.
Если я правильно понимаю, если бы рецензии и отзывы на эту книгу ограничились бы только проблемой научной новизны, вряд ли все это бы переросло вот в ту историю, которая в результате развернулась. И здесь довольно существенный момент – это вопрос об обильном цитировании в этой книге.
С руководителем Центра современной политэкономии Института экономики Российской академии наук Львом Никифоровым и ректором Российской экономической школы Сергеем Гуриевым беседовала Ольга Орлова. В завершение беседы о том, почему критика книги вице-президента Российской академии наук вызвала возмущение руководства Академии и повлекла за собой постановление Президиума, в научной рубрике в среду, 24 февраля. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли решить проблемы российской милиции кадровыми чистками? Об этом в день окончания процесса над майором Евсюковым говорим с Павлом Зайцевым и Аркадием Мурашовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медицинские вытрезвители при органах внутренних дел будут переданы в систему.
Поводом для наказания стало курение на экране отрицательных персонажей.
Международный терроризм при поддержке режима талибов объявил войну цивилизованной.
В этом государстве сосуществуют разные народы. Во-вторых,
мы считаем, что это очень серьезно. Документы под...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.